Ну, а сейчас у нас есть порядка 30 минут на ваши вопросы. Справа, слева есть мои помощники с микрофонами. Поднимайте руку, они к вам подойдут. Или же можно передать, пожалуйста, подойдите туда. Или же можно передать записочку к нам сюда в бумажном виде. Так, подтянулась рука. И где же у нас микрофонодержатели? Так, вот микрофон-держатель. Так, пожалуйста, поднимайтесь.
Здравствуйте. У меня вопрос. Вот вечная любовь, по-вашему, есть?
Вопрос о вечной любви. Есть ли вечная любовь?
Ну, понимаете, слово «любовь» слишком сложное для того, чтобы… Безусловно, Бог есть любовь, и Он вечен. Если вот так, на общий вопрос, я могу ответить таким образом. Нет. На мой взгляд, нет. Больше того, для нормального развития, как бы нормально устроенного внутреннего человека, например, не бывает такого феномена, как безответная любовь. То есть человек, который трезво понимает, что другой к нему равнодушен, то есть безответная любовь всегда держится на какой-то иллюзии, на какой-то мечте, на какой-то вот построенном воздушном замке, что может быть, что, наверное, он, там, даже он давно женился, и у него там дети, но, наверное, он все-таки меня любит, вспоминает или еще что-то. Это может быть где-то достаточно глубоко зашито, человек может даже сам это не рефлексировать, но как бы от такой любви, и простите, что я не напрямую на ваш вопрос отвечаю, очень лечит трезвое понимание, что он к тебе равнодушен. Поэтому, понимаете, как любовь так устроена, что если мы говорим именно вот о любви там, между мужчиной и женщиной, что она является заложницей отношения двух людей. Вы можете, то есть если вас не любят, но опять, что мы вкладываем в слово любовь? Понимаете, апостол Павел, любовь – это совокупность совершенств. Вы можете видеть, что там ваша жена вас разлюбила. И это факт. Она прямо вам об этом говорит. Прости, я тебя разлюбила. Я тебя не люблю. Отойди, не подходи. Мы будем жить дальше ради детей. Там, или еще что-нибудь. Будете ли вы любить ее в ответ? Вот при вашем правильном внутреннем устроении, ну, как христианку, как вообще вот как человека, как мы призваны даже и врагов любить, конечно, да. Почему я говорю, что под словом «любовь» разные вещи. Вы можете из чувства долга там многие вещи делать, держать в рамках, но любить, вот, гореть к ней, понимаете, да, ведь мы в любовь вкладываем все-таки эту составляющую тоже. Мы-то с женой живем не просто как друзья, да, понятно, что мужа и жену в браке связывает эмоции. Знаете, Льюиса читали, да, про любовь, у него есть замечательная работа, «Любовь» называется. Там он четко делит, есть любовь-привязанность, есть любовь-дружба, есть любовь-эрос, есть любовь-милосердие-сострадание. Что вы имеете в виду под словом «вечная любовь»? Если мы имеем в виду все-таки вот эту составляющую отношений, как любовь к женщине, к спутнице, подруге, матери моих детей, то она очень сильно зависит и от нее тоже. При этом вы можете продолжать, когда вас разлюбили, например, или когда вас презирают, когда вас пинают, когда вас унижают. Я, например, знаю один брак. Вот я вам расскажу, вы мне не поверите, я знаю, но это точно, я являюсь свидетелем его. Жена ставит мужа на горох перед иконами за то, что он опоздал на 5 минут с работы, позже пришел, чем обещал. Я, честно говоря, когда столкнулся с этой семьей, я решил, что я там что-то садомаза. Вот, простите. Потом понял, нет, в этой области у них все традиционно. Но жена абсолютный деспот, который относится к мужу как к маленькому ребенку в детском доме, не любящая воспитательница, не относится. Жесткий, строгий, командный. Я говорю, на горох. Я вообще сейчас не знаю семьи. Вот мне бабушка рассказывала, что ее папа ставил на горох. Сейчас это вообще не метод воспитания, уже не одно поколение. Тут, значит, перед иконами на горох за какие-то провинности. То есть муж там настолько ниже плинтуса, что даже представить себе невозможно. Они живут вместе и по-своему, наверное, счастливы. Назову ли я эти отношения любовью? Ну, я не назову. Вот, не знаю, как вы. Поэтому еще раз говорю, слово «любовь» настолько многогранно, вот вечную, гармоничную, правильно устроенную любовь я не верю, потому что она зависит от двоих, еще раз говорю. Если, ну она, в принципе, бывает. То есть, если второй человек, то есть я знаю прекрасно браки, которые действительно и начинались хорошо, и продолжались прекрасно, и заканчивались чудесно, и жили долго и счастливо, и умерли в один день. В этом смысле верю. Вот. Но когда я сказал, что не верю, я имел в виду, что вы можете даже все делать очень правильно, но оно может не получиться. Понимаете, да? Вот жена взяла и ушла к другому. Вот может быть такое? Ну, к сожалению, бывает. А вы все даже правильно делали, и такое может случиться. Хотя в большинстве случаев тут у меня подозрение есть. Правда, что если муж все делает правильно, то жена к другому не уйдет. Но это тема отдельно, не да. до брачных отношений.
Хорошо, так, еще вопросы, пожалуйста, поднимать. Нет, один человек, один вопрос. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за очень неординарную, интересную лекцию. Батюшка, хотела спросить. Вот вы говорите, нужно общаться с людьми противоположного пола. Что делать, если они все влюбляются? Ну, как бы хочется по евангельским заповедям жить и не причинять...
Чувствовать себя, что вы очень крутая.
Ну, нет, ну я тоже, бывает, влюбляюсь. И мне не хочется, вот если в меня влюбился человек, мне бы не хотелось, чтобы он со мной дружески продолжал общаться, если у него нету, ну, ко мне взаимных чувств.
А в смысле, у вас к нему?
У меня к нему есть, а у него ко мне нету, ага. Допустим, и он знает о моих чувствах. Я бы предпочла, чтобы он со мной совсем не общался. А все вот, если все мужчины, с которыми, ну,
ну, девушки... мало ли, что вы предпочли бы.
Вот. И как общаться, чтобы не причинять молодым
людям боль? Ну, еще раз говорю, вам следует все-таки осознать по-настоящему, что он к вам равнодушен, повторять себе это почаще.
Нет,
это... И вы развлюбитесь.
Ну, а как дружески общаться с молодыми людьми? Я еще в творческой сфере общаюсь, они все такие влюбчивые, мечтатели, и вот, ну, не умеют дружить. Все потом с разбитыми сердцами. Вот, а как все-таки общаться?
А что замуж-то не выходите?
А?
Замуж-то что не выходите?
Ну, видимо, еще не встретила подходящего человека.
А какой он будет подходящий?
А?
Какой он будет подходящий? Я понимаю, что тут вы спрашиваете, а я отвечаю, но все-таки...
Ну, Богу виднее.
А? Не-не-не-не-не-не, подождите, стоп, это... Не надо на Бога сваливать. То есть вы просто ждете каких-то очень сильных эмоций?
Да нет.
А тогда что? Вы говорите, что вы влюблялись, в вас влюбляются. Или это никогда не было взаимно?
Очень много моей личной жизни, я просто хотела узнать.
Нет, а я, как понимаете, дружить? Как, вот вы задаете конкретный вопрос, я понимаю, я на самом деле не настаиваю на том, чтобы вы отвечали, просто здесь что важно понимать, что любой конкретный вопрос, чтобы дать точный ответ, подразумевает знакомство с нюансами. Иначе было бы слишком самонадеянно давать такой совет, ну, любой совет конкретный.
Правда. Наверное, вот не было гармоничного развития отношений, как вы говорили, что начинается с обоих сторон со спокойной дружбы и симпатией. И
не, ну да, если вы такая влюбчивая, такое бывает, или люди, ну держите дистанцию побольше.
А если вот в меня наоборот, я не влюбчивая, я хочу просто дружить с людьми.
Заведите молодым. Компанию покруче, где вы будете никому не интересны.
Спасибо.
Не, на самом деле, это вот важный момент, понимаете? Вот если все задачи, которые вы перед собой ставите, у вас легко решаются, что это значит? Что это значит, если все задачи, которые вы перед собой ставите, легко решаются? Надо задачи брать сложнее, значит, вы слишком мелко копаете. Это очень важно. Если вы, условно говоря, находитесь в окружении людей, которые всегда вами восторгаются, ну, по любой сфере, не обязательно прям влюбляются, а вот в любой сфере, вами всегда восторгаются. Что это значит? Значит, круг вашего общения, ну, простите, я сейчас вроде говорил про смирение, но это объективная вещь. Значит, вы вполне можете попытаться прыгнуть в другой круг общения. Ну, например, я изучаю математику, там, я математик, и все задачки, как бы, и все слишком просто. Ну что значит, надо брать более сложный, в том числе и круг общения более сложный. Понимаете? Там, где вы будете, знаете, говорят, молодец среди овец, а поставь перед ним молодца, он сам овца. Вот это старая поговорка, примерно так формулирующая. То же самое здесь. Я, значит, берите себе, смотрите, как бы всегда нужно ставить перед собой какие-то задачи, которые я. Понимаете, это вот, я понимаю, что это совсем другой вопрос. В том числе там в сфере образования, профессии, еще чего-то. Ставьте перед собой всегда задачи, которые для вас на грани решения. То есть, может быть, получится, не знаю, очень хочу попробовать. Ну, опять, не самонадеянно просто. Вот. То же самое и в этих вопросах. Понимаете, это же, я не знаю, с какой, как бы вам это совсем по-простому, но вы... Я вам только что говорил о смирении. Но вы достойны лучшего из лучших жениха, которого сможете потянуть. И, соответственно, невесты. Но только потяните. Не в смысле вы, смиряясь и понимая, что вы не тянете. Давайте, тяните. Ну, понимаете, я, например, точно знаю, что я женился на лучшей из женщин. Она объективна, она родила мне 9 детей. Она терпела все мои косяки и тараканы. Она до сих пор продолжает меня любить. Понимаете, это что должно меня привести к мысли? Что я такой крутой? Да нет, не я такой крутой, но я смог. Несмотря на то, что я остался совсем не крутым. Вот не надо ставить перед собой задачу, там, путь плохенький, но мой. Как, знаете, иногда женщины, когда часики дотикали до какого-то возраста, они говорят, ну, надо замуж. И батюшка торопит, что надо замуж. И мама уже, когда же ты выйдешь замуж, там, или еще. Это сейчас, а сейчас и с молодыми людьми тоже. Смотришь, сколько 40-летних, так и не женившихся. Вот. И вроде, ну, хоть на ком-нибудь или хоть за кого-нибудь. Вот это не надо. Зачем себя-то куда-то в унитаз отправлять? Как бы, если вы действительно что-то из себя представляете, то вполне объективно можно... А как это понять? А именно, вот если вы нравитесь всем молодым людям, которые сплошь и рядом в вас влюбляются, куда вы можете это деть? Да, значит, вы красивая, востребованная, умная, интересная девушка. Это просто объективный факт. Это не вопрос смирения или гордыни. Вот вы видите, что да, если вы востребованы, значит, вы такая и есть. А они вам никак, вот среди них нет вам жениха. Вы же мне сейчас только что рассказали, что среди них нету жениха для вас. Нет для вас, соответственно... такого принца, который бы соответствовал. Давайте вверх, там ищите где-то. В чем они не соответствуют? Глупые, бедные, некрасивые, неправославные. Значит, надо понять тоже, в чем, какой критерий, почему, никак. И сделать следующий шаг. Простите.
Спасибо. Ну что ж, есть ли еще вопросы? Так, есть, пожалуйста, подойдите с микрофоном. Пока подходит человек с микрофоном, я задам, если позволите, вопрос, который в прошлый раз на записках неоднократно звучал. Отец Максим, как вы относитесь к знакомствам в социальных сетях?
Я положительно. Не вижу в этом ничего страшного, если опять-таки не ставить, вообще не имеет, на мой взгляд, значения, где и как знакомиться. Другой вопрос, что надо посмотреть, что там, как себя человек позиционирует. И с точки зрения цели знакомства, и тех фотографий, которые он выложил, и тех, что он там лайкает, что он там вам предлагает и так далее. Вообще, в принципе, ничего страшного. Точно так же, как, знаете, у нас иногда, вот насколько вообще можно общаться в социальных сетях, насколько френд в Фейсбуке или ВКонтакте вам друг. Да не друг, просто, значит, человек, который хочет читать вашу ленту или чью ленту хотите читать вы. Так и тут, если человек, с которым вы так или иначе хотите общаться, вот, вы можете какое-то время это делать в онлайне, если какой-то интерес будет, надо это переводить в офлайн. Вот. Но другой вопрос, опять, чтобы избежать каких-то неправильных внутренних вещей, нужно иметь много внутренних эмоциональных опор, как сказали бы психологи. То есть нужно, чтобы все не сводилось, и чтобы, опять-таки, знакомство в социальных сетях не превратилось для вас в поиск жениха. Не надо в социальных сетях прямо жениха искать, даже на сайтах знакомств. Даже если там написано «познакомлюсь с православной девушкой с целью создания многодетной православной семьи». Не надо сразу в своей голове строить с ним многодетную православную семью. Просто познакомьтесь. И очень правда помогает, если вы в той же самой на сайте знакомств переписываетесь. Ну, я правда, вот честно могу сказать, я опыта личного в этом вопросе не имею. Вот. Ну, в социальных сетях я вообще бываю, а вот на сайтах знакомств никогда не был зарегистрирован, и не знаю, что это такое. Но вот поэтому, может быть, мое мнение недостаточно авторитетно. На мой взгляд, даже там можно иметь несколько людей, с которыми вы общаетесь на том же сайте знакомств. Об одном, о втором, о третьем.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста.
Отец Максим, я хотела задать такой вопрос. По радио «Вера» мы постоянно слышим заставку митрополита Антония Сурожского, где он говорит: «Отдать все, что только есть, чтобы принести радость и счастье другому». Я вот хотела спросить, вот такая любовь жертвенная, которой нас призывает Господь, она возможна только для монахов? Или вот по моим ощущениям в семье как-то получается так, что тебе сразу же садятся на шею, будь то муж, будь то там ребенок-подросток, будь то друг какой-то, когда ты проявляешь себя вот так жертвенно по отношению к другому, ты этого не встречаешь.
Спасибо, хороший вопрос.
То есть, да. Очень важный. Ли это в миру?
Очень Спасибо. Важный. Я даже вот, простите, книжка у меня такая есть, «Ты и я», как раз о добрачных отношениях. И я там привожу такой пример, как раз о том, как, допустим, девушка отказывала гусару в 19 веке. «Я не смогу составить вашего счастья». Была такая даже ритуальная формулировка. То есть, действительно, как бы мы женимся, выходим замуж, чтобы сделать другого человека счастливым, чтобы... Но вот это наше желание отдать все, оно для чего отдать все? Вот давайте задумаемся, что значит, да, должна ли я в своей жертве, или должен ли я в своей жертве любви отдать все? Да, должен. Господь нас к этому прямо призывает. Но, а для чего отдать все? Я же могу пойти отдать все и выпустить там, отдай кровь и прими дух. Пойду сейчас в ванную, открою вену и солью свою кровь в раковину, вот отдам, приму ли я при этом дух, будет ли это хорошо? Да нет, конечно, никто, как бы, правильное устроение там, для мужчины, да, войдя в храм, шляпу снимают, а не голову все-таки. Вот, поэтому надо четко понимать, во-первых, будет ли польза в этом? Если мы сейчас говорим о добрачных отношениях, да и в брачных отношениях тоже, смотрите, что происходит. Я сейчас вот так... Ну, мне надо теорию рассказать, простите, батюшка. Это правда важно. Вот я хочу с вами общаться полчаса в день. И вот мои чувства к вам таковы, что я хочу с вами общаться полчаса в день. И суп ваш я не люблю, а вот мясо вы неплохо жарите. Вот такие мои чувства. А вы хотите мне отдать все. А мне от вас надо полчаса в день и жареное мясо. А вы мне все хотите отдать. Что будет происходить со мной, когда вы мне отдаете все, а мне надо вот столько? Во-первых, меня начнет от вас тошнить. Понимаете, да? То есть мои чувства, когда я по вам немножко сохну, когда я стремлюсь к общению к вам, сменятся на другие чувства. Неважно, это муж, это сын-подросток или кто еще угодно. Когда человека в моей жизни и его услуг оказывается больше, чем мне надо. То есть первое, что происходит с таким человеком, которому предлагают больше, чем мне надо, он начинает отмораживаться, как говорят современные молодые люди. Он начинает отмораживаться. Он, это во всем, это в еде, это, ну, это «Демьянова уха», я думаю, все знают замечательно эту басню. И вот эта вот «Демьянова уха», когда вы предлагаете человеку больше, чем он хочет, она заканчивается тем, что человек перестает вас любить, он перестает вас уважать, он перестает с вами считаться, но решает для себя, ну ладно, если деваться мне некуда, мог бы сбежал, конечно, вот, а так деваться мне некуда, ну хоть воспользуюсь услугами. Он не обязательно это проговаривает про себя, но происходит именно это. Он, как вы правильно сказали, садится на шею. Потому что, ну, если человек предлагает, что не взять-то? Другой вопрос, что любви тут уже нету с его стороны, возникает там, а попробую-ка я грубо послать. О, она съела. Здорово, значит, можно и грубо посылать. Значит, не надо стараться угодить, не надо стараться подарить цветы, не нужно стараться завоевывать любовь, не нужно приносить продукты из магазина, сама притащит, не нужно там еще чего-то. То есть это, когда вы предлагаете человеку исходно то, чего он не хочет, то возникает вот этот самый механизм. Поэтому, когда говорят «отдай все», отдать нужно другому столько, сколько ему надо. Больше не надо. Он, может, не понимает, он на первом этапе будет заглатывать. Вот представьте себе, очень вкусный суп. Вот вы приготовили очень вкусный суп. Я пришел к вам в гости. Вы один половничек, второй, я ем. Вы еще, ну ладно, давай еще съем. Вот у меня тошнит. Вот все, я переел. Вот, то есть на первом этапе вот вашу какую-то любовь и заботу могут даже с радостью принимать. Но в какой-то момент от вас начнет тошнить, потому что вы предлагаете себя. А почему такое происходит? И в чем здесь нехристианское поведение со стороны человека, который хочет отдать все? А он считает, вот этот человек, который хочет отдать все, что он интересен, что он нужен, что его услуги востребованы, что его любят. С чего вы взяли? Если к вам плохо относятся, это первый признак того, что вы не нужны. Вот честное слово. Вот отец Ириней меня пригласил, он мне 10 раз звонил. Простите, батюшка, я рассказываю нашу кухню. Он мне заранее план выслал. Значит, он ко мне семинар студента третьего курса приставил, который меня там встретил, отвез, показал, еще что-то. Я что чувствую? Что я нужен. Может, не вам, а отцу Иринею. Я нужен. Как я к этому отношусь? Как мои чувства к отцу Иринею развиваются? Я его теперь люблю, хотя мы с ним мало знакомы были до этого. Я его теперь люблю. А если он относился бы ко мне, слышь, ты там это, приезжай, тут у нас владыка благословил тебе приехать. Вот, только ты это, не забудь там, привези того сего и пирожки обеспечь. Вот, у нас тут принято, чтобы лектор пирожками всех кормил. Ну и просто так, а потом еще и не пришел сам, вот, и поручил меня встретить тому, кто, значит, опоздал, сказал, как я буду к нему относиться? Я, конечно, могу ему отдать все, но я первым делом должен откалибровать ситуацию. Я ему на самом деле не нужен. Я это четко же пойму по его поведению, что я ему не нужен. Он выполняет какое-то свое послушание, ему что-то там поручили. Да, я понимаю, что отвертеться мне нельзя, я тоже что-то сделаю. Но я же не буду ему тогда все отдавать. Зачем отдавать все тому? Это по поведению мужа, жены, подростка, сына. Всегда видно. Понимаете? Надо просто перестать отдавать то, чего им не надо. Просто нет, если ситуация уже запущена, там из нее не так просто вылезти, это отдельная тема. Я думаю, тут психологи вам про семейные отношения об этом расскажут. Но до этого доводить не надо. Не надо думать, что вы очень вкусная, востребованная, нужная. Что если вы отдадите себя, то другой будет счастлив. Знаете, вот такой соблазн бывает, что женщина думает, что сейчас она себя подарит этому мужчине, он будет счастлив. Ну, я сейчас перевожу на добрачные отношения. Я его выбрала и решила его осчастливить. Как сказал митрополит Антоний, я должна всю себя ему отдать. И вот хожу за ним хвостом и пытаюсь ему отдать, а он почему-то не берет. Ну, я специально усугубил, понимаете, да? Надо же понять, а что нужно-то ему было? Да не нужна ему была ваша любовь в таких количествах. И ваше смирение должно было бы это понять. Но мы не понимаем. И как раз гордыня мешает нам понять, что мы не нужны. А я все начал, что я простой, там вообще, когда про смирение, это отдельная была бы тема, что еще сказать, мое мнение никому не интересно. Мои услуги на самом деле никому не нужны. Это часто себе нужно повторять буквально как мантру, простите. Чтобы, да, вот мое мнение, я сейчас вам говорю, как мне остаться смиренным человеком, чтобы тут люди сидят, 100 человек сидят, камеры пишут. Какой я умный, какой я вообще просвещенный, могу людей наставлять, как мне избежать этой ловушки? А я действительно понимаю, что я, по большому счету, я никому не интересен и никому не нужен. Потому что если бы не Сретенский монастырь, не отец Ириней, не все эти ситуации, кто бы ко мне пришел? Да никто ко мне не придет. А когда ко мне приходит, у меня через совет один правильный, один неправильный. Так я что, я не вижу, что ли, что я не только правильные советы даю? Я это вижу, к сожалению, любой священник этого, по идее, видит. У него всегда есть, как у педагога или у врача, педагогический, медицинский брак, еще что-то. Повторять себе это почаще нужно, что мои услуги никому особенно не нужны. Я пришел домой и думаю, вот жена, наверное, соскучилась, хочет со мной поговорить. Да с чего я взял, что она хочет со мной поговорить? Если она подошла и заговаривает, да, я понимаю, она хочет со мной поговорить. А если я пришел и начал ей рассказывать о том, какие у меня там серьезные проблемы на работе, она почему-то скучает, то опять я в смирении с ним должен это откалибровать и понять, я сейчас ей не интересен. Что это значит? Ничего, просто то, что я сейчас ей не интересен. Как я должен себя вести в этой ситуации? Пойти заняться своим делом, совершенно справедливо. И все нормально. Обижаться надо? Нет. Делать далеко идущие выводы надо? Нет. Просто я сейчас ей не интересен. А я, значит, сначала говорил, потом она уже, я смотрю, совсем заскучала, я обиделся, меня целый день дома не было, я, значит, это самое, вот, и вообще ты меня не любишь, и я вообще пошел. Здесь меня никто не любит. Ну, глупость же, опять, от гордыни, от неумения откалибровать и понять потребность другого. И вот эта ловушка, о которой вы рассказали, она именно из этой серии.
Спасибо. Вопросы? Так. Записочек никто не передает.
Значит, все понятно.
Вот потянулась рука где-то там, вот в самом конце.
Скажи, Максим, добрый день. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос о недостатках.
Сейчас, одну секундочку. Вот выступающий, будьте добры, подойдите, пожалуйста, ближе к центру, чтобы мы вас видели, а то откуда-то голос.
В колонках, как источник
неба,
звука,
да.
Не ясен.
Прям поближе еще.
Добрый день. Да. Спасибо еще раз за лекцию и за возможность задать вопрос. У меня вопрос о недостатках. Все мы люди несовершенные. Все вы говорили, что вот есть период общения, и неизбежно выявление в партнере этих недостатков. У меня вопрос такой. Я так понимаю, что с какими-то мы можем смириться, с какими нет. Вопрос такой. Для счастливой семейной жизни, на что стоит обращать, с чем мы сможем смириться? Возможно ли это с чем-либо смириться вообще? Или это проблема в себе, завышенные там требования к партнеру, надо менять себя как-то? Вот как... Может быть, стоит это еще выстраивать на этапе отношений и в семейной жизни. Спасибо большое.
Ну, себя желательно менять до того, как вы решили строить отношения. Конечно, семейная жизнь – это как минимум двое, муж и жена. Вот, и поэтому умение, то, о чем я говорил, я на самом деле, мне кажется, уже в процессе, в конце на этот вопрос ответил. Нужно смотреть, насколько другой человек и насколько ты сам в этих отношениях не эгоист. Насколько вы слышите, любите, чувствуете друг друга, насколько вы готовы реально уступать. Ну, кроме того, по поводу недостатков, есть, конечно, бытовые вещи. Ну, например, могут быть достаточно серьезно разные отношения, на, условно говоря, к чистоте в доме, к режиму дня, там еще к чему-то. Действительно, бывают сложно совместимые люди. И это тоже надо на каком-то этапе как бы понять и почувствовать. Если для тебя там, как-то ты привык, что у тебя в доме идеальная чистота, а твоя девушка относится к этому равнодушно, прохладно, то надо понять, что, скорее всего, она и всегда будет дальше относиться к этому равнодушно, прохладно. Вот, и сможешь ли ты себя переделать и с этим смириться, что не будет у тебя в доме идеальной чистоты? Да. Вообще, конечно, вот смотрите, если вы видите, что другой человек готов себя менять ради вас, это очень важно, это очень знаково, даже если у него не очень получается, вот, но он реально готов себя менять ради вас. И наоборот, если вы готовы себя менять ради этого человека, это очень здорово. Другой вопрос, что в принципе вообще всегда и во все времена советовали, в общем, выходить замуж или жениться за человека своего социального круга, социального уровня, какие-то требования к жизни, ну, допустим, город-деревня может сложно сочетаться, не потому что город лучше, чем деревня, просто, ну, действительно, разные ожидания, разные требования, там, для нее может... Туалет во дворе – это нормально, но при этом она не может жить там, в четырех стенах. А для вас, наоборот, четыре стены – это хорошо, потому что у вас уже 15 лет отсидки. Вот, а туалет должен быть в камере. Вот, то есть вот есть какие-то моменты такие социально-бытовые, которые оказываются очень важны. Ну а с чем, понимаете как, тут ведь тоже… Все зависит от возраста. Мы вот об этом еще совсем не поговорили, что, на мой взгляд, есть как бы два возраста женитьбы и выхода замуж. Вот есть первая волна, когда человек там 18-25, к когда заканчивается образование, человек вот сразу по молодости, что называется, как говорят, по молодости, по глупости, вот, ну, действительно по глупости, ну не в плохом смысле этого слова, так раз-раз, и выходит замуж и женится. Это... А потом возникает какая-то пауза, люди становятся уже умными, осторожными, все думают, все просчитывают, на лекции начинают ходить, книжки начинают читать, оценивают, насколько вообще они сами или партнер, что там, куда, и как-то застревают. Застревают, возникает какая-то пауза, если вот ты сразу не женился или, не, или не, замуж не вышла, возникает какая-то пауза, и потом уже где-то после 30, вот какая-то вторая волна. Вот эти две волны, на мой взгляд, отличаются одним таким важным свойством, что в молодости люди гораздо более пластичны. Им проще изменить свой уклад, им проще изменить свой образ жизни. Они действительно, когда тебе 20, ты легко поменяешь город на деревню и наоборот. Вот, ты можешь уехать куда-нибудь там, в провинцию за своим мужем-семинаристом вчерашним, а нынешним уже батюшкой. Ты еще что-нибудь можешь. А когда тебе уже 30 плюс, у тебя уже достаточно сложившиеся... Это, конечно, еще не 50 плюс, когда качество унитаза становится вообще первым требованием к тому месту, где и с кем ты. На самом деле, я не шучу. Вот. Я тоже этому удивлялся и вот так смеялся в вашем возрасте, когда я посмотрел, как уже действительно люди ближе к пенсии, для них вот как какой-то вот такой бытовой комфорт на уровне унитаза становится определяющим. Вот. Поэтому... Смотрите, в чем вы можете меняться, в чем вы не можете меняться. Вот в 20 лет имейте в виду, что вы, конечно, гораздо больше можете измениться, чем в 35. В 35 уже нужно искать человека гораздо более подходящего вам по образу жизни. Иначе будет сложно. Изменения тоже возможны, и притирки тоже идут, но они гораздо более болезненно происходят.
Спасибо. Вот вопрос, пожалуйста.
Спасибо за лекцию, но меня с самого начала беспокоит вопрос первый о вечной любви. Я бы смела понастаивать, если можно, я скажу пару примеров, которые я вижу вот в приемном отделении у нас. Когда приходит пара, им за 80, он инженер, мы его едва вытаскиваем с, там, дважды, трижды из тяжелых очень состояний, все переживаем, там дочери возле крутятся, и тут же жена, и просто так, не любя, у супруги, у второго человека не будет возникать тоже онкология. Там максимум, если не любящий человек, будет гипертонический криз. Они синхронно вместе жили, это любовь, это вечная любовь, когда такое колоссальное сопереживание,
я же не говорю,
в таком
что
стрессе
не существует.
Человек находится.
Я просто говорю, это, что
этого,
она...
этого не мало, этого не мало, этой вечной любви. Я думаю, что вот эта первая вспышка, вот это вот озарение, когда человек, когда как возникает любовь, это бумага. А горит любовь, это когда угли, вот это действительно любовь.
А в чем
любовь.
Вы не согласны, ты или наоборот,
а
что вы хотите сказать?
У меня сложилось впечатление, что вы сказали, что, ну, как бы, ну, маловероятно, такая любовь, любовь семья, вот это будет вечная любовь.
Нет, я просто сказал, что это зависит
спасибо
от двоих.
За комментарии.
И
спасибо,
это спасибо. Не всегда, к сожалению, бывает. Вы можете сделать все, что зависит от вас, вот, но что-то может не получиться.
Есть ли у нас вопросы еще у присутствующих? Так, это, наверное, будет уже последний вопрос, да, сегодня из зала, потому что и так мы уже больше двух часов.
Спасибо большое. Вот у меня вопрос. Я, в общем-то, ну, вкратце так и расскажу. Первый раз вышла замуж.
Если можно, действительно, вкратце, а потом
вкратце,
ближе
да.
к вопросу.
Да. От первого брака, вот я венчанная была в первом браке, у меня родился сын. Муж ушел по своей воле. Второй, я не выходила замуж, но родила второго ребенка. Вот второму ребенку сейчас почти 2 года. Вот у меня вот такой вопрос. Вот у меня как бы ну, такая внутренняя боязнь, да, что смогу ли я в будущем, мне очень хочется создать семью, действительно крепкую семью, но вот смогу ли я в будущем, по истечении вот этого всего, ну, то, что вот со мной было, действительно создать семью. И что для этого вот как бы необходимо? Вот то, что действительно вот это смирение в себе вот какое-то, да, вот, может быть, какую-то гордыню в себе вот действительно побороть. И
Не, я не знаю, сможете ли вы, я вас вижу как бы вот первый раз, и на основании ваших это сказать невозможно. Я считаю, что каждый человек может, ну, если он, конечно, не совсем, как бы вот, почему нет? Другой вопрос, что я, в общем, больше часу об этом рассказывал, пытался, что нужно, чтобы построить правильные отношения. Вот, причем, как я считаю, что это, в общем, залог правильных отношений не только предбрачных, а вообще. Вот с точки зрения, когда я говорил про смирение, про то, что ты не нужен, не интересен, что ты обычный человек, это залог вообще правильного отношения даже в любом коллективе. Вот, это полностью там соотносится с притчей о брачном пире, когда тебя посадили, ты сел сзади, а тебя, значит, поднимут потом дотуда, докуда ты достоин. Вот, поэтому, а сможете ли вы, я же не знаю, какие ваши косяки. А что от вас, я сейчас не вас, не, это риторический вопрос, я не знаю, почему от вас ушел муж, вы говорите, ушел по своей воле, я же не знаю, почему он ушел, вот, и что вы там сделали не так, что вы делали дальше так, не так, я не знаю, поэтому я, естественно, не смогу вам дать конкретных советов, что вам делать, чтобы, что вам нужно изменить в себе, не знаю, правда не знаю, я знаю женщину, которая 8 раз замужем была. Вот, и при этом она обладала настолько как бы колоссальным женским потенциалом, что каждый последний раз, когда я ее застал, ей уже было больше 50, она женилась, вышла замуж за 25-летнего красавца. Вот, но при этом ни с кем из них она не могла прожить дольше года, то есть с ней было жить невозможно. То есть, с одной стороны, взять она могла, вот, а удержать не могла. Что это значит? Значит, что она просто неправильно поступала, неправильно строила отношения, понимаете? Это же вот миллион. Я вам привел один пример. Один маленький пример. Я пришел и хочу поговорить со своей женой. Она со мной разговаривать вроде бы не хочет. Ну, это, а я что делаю дальше? Это же нюансы поведения. Как я чувствую, как я воспринимаю своего партнера, как я реагирую на его какой-то... Пришел домой муж позже, чем обещал, и слегка выпивший. Что я делаю в этой ситуации? Жена отказывает вторую неделю в интимной близости. Что я делаю в этой ситуации? Муж регулярно по субботам уходит с друзьями в гараж и отказывается идти с детьми в зоопарк. Что я делаю в этой ситуации? Миллион ситуаций, в принципе, однотипных. Но когда что-то меняется, что-то меня не устраивает в наших отношениях, все не идеально, как вот женщина, которая рассказывала о вечной любви. Почему-то моя жена никак не хочет заболеть раком, когда я им болею. Что я делаю в этой ситуации? Понимаете? Моя реакция на поведение другого человека, она является определяющей. То, о чем я говорил, никак не надо залезать к нему в голову. Как я поступаю? Большинство из нас, к сожалению, все время поступает неправильно. Это вот сам институт брака в значительной степени позволяет это нивелировать. Ну, неправильно, ну, поругались, ну, там что-то искрануло, ну, еще что-то. Дальше, ну, обиделись друг на друга. Дальше вот любовь и чувства, и дети, там, еще что-то, нас толкают обратно. Вот, а я опять неправильно, а я снова неправильно. То же самое, ну, сколько вот, если мы, у нас все-таки сегодня тема добрачные отношения. Вот, пригласили вы девушку на свидание, вот, раз, второй, потом чувствуете, она вам не нравится. Не хотите на третье свидание звать. Почему? Вот задумайтесь над этим. Почему вы не хотите звать ее на третье свидание? Физический как бы, образ, она вам понравилась. Голос ее вы слышали. Она только по одной простой причине. Она ведет себя не так. Понимаете? Кто в этом виноват? Ну, кто ее знает, кто виноват? Может быть, но если вам не хочется звать ее на свидание, а ей продолжает хотеться, значит, скорее всего, вы ведете себя правильно, а она неправильно. Если исходно вы друг другу понравились. Понимаете? Опять, в чем это? Я пока самые общие рамки как бы задаю. А если вдруг на третий раз она сказала, или просто вы видите, что к третьему свиданию она отмораживается, и уже ей с вами скучно, значит, вы ведете себя неправильно. Это не значит, что... А вы решаете, наверное, ей со мной скучно, буду ее развлекать. Вот. А может, ей совсем не этого надо. Понимаете? А как понять, что ей надо? Она, скорее всего, не скажет. Вот. Но опять, смириться надо, понять какие-то вещи про себя, то же самое, и увидеть. Просто когда мы думаем не о себе, а о другом, а себя не ценим и не ставим, и не заморачиваем. Понимаете, мы обычно всегда в этих добрачных отношениях мы заворачиваемся своими чувствами. Что я чувствую? Мы ими упиваемся, мы мечтаем, мы там еще что-то. Мы не видим другого человека, даже если мы не влюблены очень сильно, мы его не видим. А так ведь всегда, вот если вы пошли гулять с приятелем, которому более-менее равнодушны, и при этом вы не эгоист, вы же всегда поймете, что ему нравится, что ему не нравится. Даже он вам ничего говорить не будет, но вы это поймете. А с девушкой никак. И с мужем никак. А потому что у вас иллюзия вот такая вот размером с этот храм, что вас должны любить, что вы интересны, что вы нужны, что вы востребованы, что вы любимы, опять же, и что есть вечная любовь. И мы же поклялись вечной любви. А он что-то не любит, или она что-то не любит, и все больше и больше отстраняется. Да потому что вы не видите, что ему не нравится. Вы не понимаете, что, из-за чего он отмораживается, потому что вы в себя погружены, оказываетесь, свои чувства, переживания, эмоции. Думаете, а что я ему скажу, вот, когда он скажет вот это, потому что он уже говорил. Нет ничего хуже, чем думать, что я ему отвечу в следующий раз, когда он скажет это. Это просто все уже, это провал вообще вас как собеседника. Никогда не надо думать, что вы скажете, когда он меня обидит в другой раз. Это же все, вы уже проиграли. Надо думать, как мне себя вести, чтобы он меня в другой раз не обидел. И не в смысле подстелиться вот ниже плинтуса и раствориться в нем и удовлетворять все его желания. Вот нам тут девушка рассказала, что бывает, когда ты начинаешь полностью под человека сливаться, жертвовать полностью собой и все его желания удовлетворять. Ничего хорошего не получается. Он перестает вас ценить. Простите.
Спасибо. Я озвучу сейчас последний вопрос, который пришел по записочке. Потому что какие-то темы, которые сейчас мы обозначили, будут на последующих лекциях специально раскрыты. Вот. Ну и потому что у нас есть все-таки ограничения определенные по времени. Итак, очень типичный вопрос на многих подобных встречах. Мне всегда казалось, что выбору спутника жизни сопутствует Божья благодать. Скажите, я дальше немножко сокращаю, стоит ли ожидать чудо, например, что ангелы в голове запоют, или это инфантильность, или, возможно, гордыня, чтобы узнать, что это действительно твоя вторая половина. То есть, я так понимаю, речь идет о неком озарении. Вот как вот понять, нет, что это твой?
Нет, вообще, конечно, мы тут вроде такие все православные, вот, они сказали какие-то важные вещи. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, если вы... внучатая племянница Серафима Саровского, вот, или еще по какой-то причине Господь вас особым образом избрал и отметил, и я такие случаи знаю, то вы можете все делать неправильно и даже не молиться. И все у вас будет хорошо. Господь будет с вами, Господь, не вы меня избрали, я вас избрал, говорит Господь, не только в отношении избрания, но священственное вообще. Угу. И вот ваша жизнь может сопровождаться чудесами. Вам будет дан лучший из мужей и прекраснейший из детей. Вот. Вы будете все время только косячить, а все у вас все равно будет хорошо, и вы будете жить долго и счастливы, и умрете в один день. Такое бывает. Честное слово, я такое видел. Вот. Но, к сожалению, вот на это рассчитывать вы имеете право, конечно, наверное. Вот. Но и больше того, 20 лет назад я бы, конечно, вам, вот, когда я был совсем молодым священником, я бы вам посоветовал простую вещь. Вы молитесь, вы просите у Господа, и вы все получите, потому что сказано в Евангелии, просите, и дастся вам. И на этом наша лекция сегодня закончилась бы, не начавшись. Потому что действительно, ну что может быть проще? Сказано, просите и дастся вам, ищите, обрящите, толците и отверзится вам. Потому что всякий просящий получает и так далее. Значит, но, к сожалению, вообще это для меня предмет довольно больших и серьезных размышлений не на эту тему, а вообще о Боге. Почему-то я вижу много просящих людей, которые не получают того, чего просят. В какой-то момент это даже может привести человека к сомнению вообще в том, что есть Бог как любящий отец, но я просто имею некоторые преимущества перед большинством людей, такой же, который имеет отец Иринея. Я священнослужитель, у которого статистика большая. Вот, то есть мы видим, что когда человек полностью предает себя в волю Божию, Вот действительно, полностью предает себя в волю Божию. Отказывается от своих желаний. Отказывается от каких-то намерений. Господи, делай со мной то, что ты сам считаешь нужным, потому что я верю, что ты любящий отец, и я твое преданное чадо. То такому человеку, если это не иллюзия, для него и не игра, что часто, к сожалению, бывает, человек не знает, что говорит, но если это не иллюзия и не игра, такому человеку предлагается гораздо более жесткий путь, чем путь семейной жизни. И даже чем путь простого столичного монаха. И вот когда вы говорили, что муж сел на шею, или там сын-подросток вылил суп, который я ему приготовила, мне на голову, или там такое я знаю, или что-то еще. Да, если вы вступили в полную преданность воле Божией, то вы можете не думать вообще о том, как вам поступать особенно. Вы предали себя воле Божию. И Господь что будет по отношению к вам делать? Он вас поведет очень болезненным и тяжелым путем смирения, терпения, любви, сокрушенного сердца, путем царя Давида, значит, которого кидали копья, а он, значит, там... Ну, то есть это, понимаете, вот и почитаете там псалмы Давида, и вы прочувствуете, что такое сокрушенное и смиренное сердце. Что такое слово? Давайте переведем на русский язык слово «сокрушение». По-русски скажите. Приставку давайте поменяем. На раз. То есть сердце сокрушенное. Что такое смирение в переводе на русский язык? Это все, когда ты никто и зовут тебя никак. С разрушенным сердцем, с разбитой полностью душой. Когда мы говорим, молимся перед иконой Матери Божией, призыви на смирение, это мы не говорим, Господи, Матери Божией, посмотри, какой я смиренный. Это же не об этом. Это о том, что я полностью разрушен, у меня ничего нет. Я не знаю, что мне делать дальше. Все обышедшие обыдоши мя. Понимаете? И нет у меня другой надежды, кроме как на тебя, Матерь Божия. Я дурак дураком, пень пнем. Все, к чему я прикасаюсь, разрушается. Все, что вокруг меня происходит, ничего хорошего я не могу сделать. И это не просто иллюзия и мои какие-то фантазии, а это факт. От меня реально все отвернулись. От меня там ушел муж, там подросток назвал меня сын дурой, там, хотя я в жизнь положила ради него. У меня все порушено. Матерь Божия, приди и спаси меня. Да, так, и она тебя, только чуда-то не будет. В том, не, может быть, опять-таки, если вот что-то такое произойдет. Ты пойдешь этим путем. Помните, как там сцена, почему-то мне вдруг вспомнилось, простите, я пафос сейчас понижу. Помните, когда Саруман запер Гэндальфа на вершине Архтанга? Он говорит, я предложил тебе быть со мной, но ты выбрал путь страданий. Да, вы можете выбрать путь страданий. Имейте в виду, что он таким и будет. В вашей жизни, если не произойдет чудо, а скорее всего, по моему священническому опыту наблюдения, его не произойдет, хотя оно бывает, вот, вы пойдете путем страданий. И, возможно, окажетесь в результате гораздо ближе к Богу и к пониманию того, что есть настоящая любовь, чем все остальные, счастливо устроившие свою семейную жизнь. Выбирать вам. Я понимаю, что жесткий выбор, да, между земным счастьем и Богом, как бы я вам предложил, но в земном счастье тоже есть Бог. Поэтому, больше того, если вы уже пришли сюда на лекцию отца Максима, то вы уже теперь не отвертитесь, что вам не говорили. Вот, поэтому во многом знаний, что там говорит апостол Павел? Многие печали. Вот, поэтому не ходите на лекции. Устранитесь. Это шутка, конечно. Вот, но имейте в виду, да, что... Простите, батюшка, за пафос.
Ну что ж, благодарим. Эти и многие другие вопросы, я повторю, могут быть обозначены в том онлайн-журнале «Наследник онлайн», главным редактором которого является отец Максим Первозванский. Ну а если уж вы там что-то не найдете, то мы приглашаем вас в книжный магазин «Сретение Сретенского монастыря», самый большой выбор православной литературы, и это не реклама, а факт. Вот. А следующая наша встреча будет через неделю, здесь же, в 12 часов дня, и мы попробуем обозначить какие-то моменты, которые связаны с первыми шагами. Вот мы подошли к созданию семьи, вот мы уже решили, а что дальше? –